Глава 20. Айзек проснулся, когда они были уже в пути, и увидел клубящиеся за спиной облака, светящиеся крупичатые облака, совсем как те 34 августа. Но сейчас все это тонуло для него в остром, охватившем все его существо, страдании. Это была не боль в прямом смысле слова, но что-то очень похожее. Сверхчувствительность, от которой становились нестерпимыми свет и шум, словно мир, как оголенная бритва, рассекал его мозг. Айзек понимал, чем он отличается от остальных. Знал, что его сотворили в надежде установить контакт с гипотетиками, и что взрослые, среди которых он жил, были разочарованы результатами эксперимента. Знал он и другое, что космическая пустота не пуста, она наполнена призрачными частицами, живущими слишком короткое время, чтобы они могли взаимодействовать с материальным миром. Тем не менее, гипотетики умели использовать эти эфемерные частицы для передачи и получения информации. И та часть Айзека, что была внедрена в него при помощи марсианской биотехнологии, перестроила его нервную систему для приема их сигналов. Сигналы эти никогда не складывались ни в какие осмысленные сообщения. Просто возникало ощущение какого-то беспокойного и невыразимого зова издалека. Или, как сейчас, почти что боли. Эта боль была вызвана приближающимся облаком пыли и пепла. Незримая смута всколыхнула невидимый мир. Ум и тело Айзека содрогались в такт его биением. Он сознавал и все прочее. Что его перенесли в машину и усадили на заднее сиденье, что кто-то пристегнул его ремнями к креслу. Он слышал голоса и споры прежних и новых своих друзей. Они боялись за него, боялись за себя. Он слышал, как доктор Двали отдавал приказания, как захлопнулись дверцы, как взревел мотор. Он был рад, что с ним сидит и гладит его по голове миссис Рэпка, а не доктор Двали. В нем разгоралась неприязнь к доктору Двали, почти ненависть, которую он сам не мог объяснить. Миссис Рэпка не была врачом, но, как и остальные четвертые, она разбиралась в медицине и владела навыками. Лиза наблюдала за тем, как она набирает успокоительное в какой-то старинный шприц и делает мальчику укол. Айзек задышал глубже, и его стоны понемногу перешли во вздохи. Машина тронулась. В падающей пыли вырисовывались и плясали колонны света от фар. Турк с согласия четвертых сел за руль. Он пытался проехать через предгорье, пока дороги не стали непроходимыми. Лиза спросила, не стоит ли отвезти Айзека в больницу. Но миссис Рэпка, покачав головой, ответила, там ему ничем не смогут помочь. Ничем, чего не смогли бы сделать мы сами. Диана Дюпре тревожно смотрела на него широко раскрытыми глазами. Сьюлин Муа тоже посматривала на мальчика с выражением ужаса и отчаяния на лице, как казалось Лизе. Рядом с ним сидела миссис Рэпка. Ей он клал голову на плечо. Она ободряла его вслух или просто легким нажатием руки, когда машину подбрасывала, и он пугался от тряски и грохота. Она гладила его по волосам и вытирала лоб влажной салфеткой. Наконец успокоительное подействовало, и он уснул. У Лизы с тех самых пор, как они приехали в коммуну четвертых, вертелся на языке само собой разумеющийся вопрос. Поскольку все молчали, а она была слегка не в себе от скрипа дворников, размазывающих пыль по лобовому стеклу, она сделала глубокий вдох и спросила. «А мать Айзека сейчас жива?» «Да», — ответила миссис Рэпка. Лиза обернулась к ней. «Вы его мать?» «Да, я». «Айзек, что ты видишь?» Он с трудом отходил от неестественного сна, в который погрузило его лекарство, и не сразу сообразил, о чем его спрашивают. Это был голос миссис Рэпка. Айзек попытался было ответить, пока снова не накатит боль и не лишит дара речи. Но это было трудно, поскольку сейчас он вообще мало что различал. Он понимал, что находится в машине, знал, кто рядом, видел, как проносится пепел за окном, но все это казалось ему призрачным и ненастоящим. Уже день или еще ночь? Машина остановилась. Вместо того, чтобы ответить миссис Рэпко, он сам спросил: «Где мы?» Перед ним возник человек, которого звали Турк Файндли. «Это Басти. Такой маленький городок. Мы, наверное, немного здесь поживем». За окном в пепельном тумане вырисовывались небольшие домики. Их он видел вполне ясно. Но миссис Рэпко спрашивала его не о том. «Айзек, ты можешь идти?» Да, он мог. Хотя лекарство уже переставало действовать, и острое лезвие мира снова приближалось. Он выбрался из машины. Миссис Рэпко поддерживала его под руку. На лицо его садилась пыль. Пыль с запахом чего-то горелого. Миссис Рэпко втолкнула его в ближайший домик, одну из пристроек мотеля. Айзек слышал, как Турк сказал, что ему удалось снять последний свободный номер много дороже, чем он стоил. «Сегодня здесь многим пришлось задержаться», — сказал Турк. Теперь он был в комнате. Лежал на спине в постели. Пепла в воздухе поубавилось, хотя по-прежнему чувствовалась вонь. Миссис Рэпко принесла чистую тряпочку и принялась стирать с его лица пыль. «Айзек», — снова осторожно спросила она, — «куда ты смотришь? Что ты видишь?» Потому что он по-прежнему поворачивал голову в одну сторону, на запад, и неотрывно смотрел туда. «Что он видел?» «Свет».
«Здесь?»
«Нет. Далеко. Дальше, чем горизонт».
«И ты можешь видеть его отсюда? Ты видишь его сквозь стены?»
Он кивнул.
«На что он похож?»
У Айзека в голове теснилось множество слов, множество ответов. «Пожар где-то очень далеко. Взрыв. Восход. Закат. Место, где звезды падают и сгорают в неистовой жажде жить. И что-то еще глубоко под землей, что знает и зовет их». Но он ответил просто и честно: «Не знаю». Турк был единственным из всех них, кто раньше бывал в Басти. Название города, как он сказал, происходит от слова на хинди, означающего «трущобы». Басти не очень походил на трущобы. Это был обычный закопченный придорожный городок на краю Рубель-Хали, снабжающий всем необходимым транспорт, который следовал по самому северному маршруту к нефтеносным землям и обратно. Шлакоблочные здания, столько-то домиков из бруса, магазин, в котором продавались манометры для шин, атласы и компасы, солнцезащитные кремы, дешевые романы, одноразовые мобильники, 3 заправки, 4 ресторана. Ничего этого Лиза из гостиничного окна разглядеть не могла. Пепел сеялся в воздухе серой вонючей завесой. То ли где-то оборвались провода, то ли трансформаторы закоротило от пыли. На скорую их починку можно было не надеяться. Слишком захолустные места. Чудо, что они вообще сюда добрались на своем внедорожнике. Служащий мотеля постучал в дверь, принес фонарики и предупредил, что пользоваться свечами и другим открытым огнем в номере нельзя. Но четвертые уже достали собственные фонарики, при свете которых все равно ничего невозможно было разглядеть, кроме грязных стен в пестрых обоях. Лизе понадобилась в ванную, и она сходила туда при свете фонарика. Айзек уснул. Уже не столько благодаря успокоительному, сколько от истощения. Взрослые решили обсудить происходящее. Двали, как обычно, своим проникновенным и хорошо поставленным голосом принялся рассуждать о пепле. Возможно, это циклическое явление. Геологические данные дают основания предполагать, что это так. Этим, в числе прочего, занимался ваш отец, мисс Адамс. Хотя мы никогда не могли найти научного объяснения данному факту. Скальные породы содержат очень тонкие прослойки пепла, которые повторяются с интервалом примерно в 10 тысяч лет.
«Что это означает?» — спросил Турк. «То есть раз в 10 тысяч лет все покрывается пеплом?»
«Не все и не везде. В основном это можно наблюдать в образцах пород с Дальнего Запада.
Но если остались такие следы, значит, пепел падал не столь уж тонким слоем?»
«Да, или же очень устойчивым к эрозии.
Но эти дома не выдержат даже небольшой нагрузки на собственные крыши. Крыши рухнут, а оставшихся в живых погребет под собой пыль. Холодный вариант Помпеи», — подумала Лиза.
Это вгоняло ее в дрожь. Но ей хотелось спросить также о другом. «А Айзек, — сказала она, — есть ли связь между падением пепла и тем, что с ним происходит?»
Сьюлин Муа посмотрела на нее печально и ответила:
«Разумеется». Лучше всего Айзек понимал это в сновидениях, когда его знания принимали вид бессловесных форм, цветов, узоров. В его снах планеты и расы возникали как шальные мысли в голове, запоминались или уходили в забвение, эволюционировали точь-точь так же текуче, как эволюционируют мысли. Его спящий ум жил по тем же законам, по каким живет Вселенная. Разве может быть иначе? Сквозь мембраны его блуждающего сознания проникали наполовину расслышанные слова — 10 тысяч лет. Пепел падал и раньше. 10 тысяч лет назад. А до этого еще 10 тысяч лет назад. Огромные сети машин засевали космос своим прахом, порождая циклический процесс. Вращались, словно бесконечно сменяющие друг друга грани алмаза. Пепел падал на западе, потому что Запад призывал его, как сейчас он призывал и Айзека. Эта планета не похожа на Землю. Она древнее. Существует в более древней Вселенной. Внутри нее живет нечто древнее. В ней обитает то, у чего нет разума, но оно прислушивается. Говорит и пульсирует в медленном ритме тысячелетий. Он слышал его звучание. Временами совсем рядом, ближе, чем когда бы то ни было.
Балки и перекрытия мотеля постановали под грудой пепла всю ночь, от заката до рассвета. Администрация посылала людей чистить крыши, но пыль редела, и к утру воздух понемногу очистился до полупрозрачной взвеси. Лиза изо всех сил старалась не заснуть, но все-таки уснула, свернувшись на поролоновом матрасе. В ноздрях у нее засел едкий запах пепла, а по лицу сбегали струйки пота. Проснулась она позже всех. Открыв глаза, увидела четвертых, уже поднявшихся и сгрудившихся около двух окошек. Свет, проникавший с улицы, был тусклее, чем бывает осенью в пасмурную погоду, но вчера, когда падала пыль, она и о том мечтать не смела. Она уселась на матрасе. Со вчерашнего дня не переодевалась. Кожа была липкой от вчерашней грязи, горле першило. Турк, угадав ее желание, подал ей бутылку с водой, которую она тут же с благодарностью выпила до капли.
«Сколько сейчас?»
«Около 8».
8 долгих часов по экваторианскому счету. Уже даже проглянуло солнце. Пыль больше не падала, но остатки ее все еще оседали. Воздух был полон мелких частиц пепла.
«Как Айзек?»
«Не орет, по крайней мере. «У нас все в порядке, но ты не хочешь взглянуть, что на дворе?» Миссис Рэпка отошла от окна, направляясь к Айзеку, и Лиза смогла занять ее место. Она без охоты выглянула наружу. На первый взгляд там не было ничего неожиданного. Дорога, изменившая свои очертания под завалами пепла, та самая дорога, по которой они ползли вчера, выжимая из машины все, что только можно. Машина по-прежнему стояла там, где они ее оставили, занесенная с наветренной стороны пепельными барханами. Ее перепончатые колеса с мощными шинами выглядели внушительно, как колеса вездехода. Свет едва сочился. В воздухе роилась пыль, но можно было вполне разглядеть заправку в нескольких сотнях ярдов к югу. Прохожих не было, а из других окон тоже выглядывали люди. Все замерло без движения. Нет, не все. Все, кроме пыли. За двором над пустой серой дорогой Лиза увидала что-то вроде растущего на глазах водоворота. Скопление пепла размером с круглый обеденный стол принялось медленно вращаться по часовой стрелке. «Что это?» «Сейчас увидите», — сказала за спины турка доктор Двали. Турк положил Лизе руку на плечо. Она накрыла ее своей ладонью. Пыль завертелась быстрее, соткавшись в воронку с жерлом посередине, потом вдруг замерла. Лизе это зрелище было не по душе. Это было что-то неестественное, превосходящее понимание. Но, может, она просто прониклась чувствами остальных, видевших это уже не в первый раз и знавших, что будет дальше? А потом пепел взорвался. «Как гейзер», — подумала Лиза. Над местом, где была воронка, взметнулся 10-футовый столб пыли. Лиза сделала судорожный вдох и попятилась от окна. Подброшенная взрывом пыль выгнулась по ветру, как петушиный хвост, и чуть погодя рассосалась в смрадном тумане, наполнившем воздух. Когда она развеялась, стало видно, что гейзер исчез не бесследно и что-то оставил после себя. Что-то сияющее. Оно походило на цветок. Повергший Лизу в изумление, рубиновый цветок, аккуратно сложенный и чем-то напоминающий тело новорожденного. Стебель и бутон были такого же пронзительно-гипнотически красного оттенка. «Первый раз так близко», — сказал турк. «Цветок», потерявший нить разум Лизы, сам собой ухватился за это слово, потому что это и вправду было похоже на цветок с уродливо длинным стеблем и венчиком лепестков. И она вдруг осознала, что думает о подсолнухах в саду у матери в Калифорнии ко времени созревания семян, дораставших до такой же высоты. Цветок этот стал изгибаться и ходить ходуном, мотая своей раздутой головой в такт какой-то неслышной и неритмичной песни. «Там есть еще такие же?» — спросила Лиза. «Были». «Где они? Куда подевались?» «Погоди», — сказал турк. Цветок повернулся бутоном к окнам мотеля. У Лизы из груди вырвался невольный вздох. В сердцевине бутона было что-то вроде глаза, круглого, влажно поблескивающего, чем-то наподобие стеклянно-черного зрачка. На секунду ее объял ужас. Он глядел прямо на нее.
«А на Марсе было что-то подобное?» — спросил доктор Двали.
«Марс на огромном расстоянии отсюда», — ответила Сьюлин Муа. «На той планете, где мы сейчас, гипотетики действовали гораздо дольше. То, что росло на Марсе, выглядело не так и не проявляло такой активности, как здесь. Но если вы спрашиваете, то же ли самое это явление, то да, скорее всего, тоже. Зрячий подсолнух вдруг перестал двигаться. Засыпанный пеплом городок Басти застыл в тиши и молчании, словно набрав воздуха в грудь. Затем, к ужасу Лизы, пыль ускорила движение, цветок окружили набегающие друг на друга ручейки и всплески пепла. Что-то, вернее, сразу много всего, рванулось к его тычинкам с устрашающей быстротой. Оно летело, не останавливаясь, и Лиза едва сумела разглядеть, на что оно похоже. На что-то крабоподобное, цвета морской зелени, многоногое. Оно съело цветок. Перекусило ему стебель, и он стал валиться навзничь, после чего оно набросилось на него, как пираньи на тело. Жадно и спешно оно поглотило цветок и тут же исчезло или притаилось в пепле. От цветка не осталось ни следа, словно его и не было.
«Думаю, поэтому, — подытожил доктор Двали, — нам пока не стоит выходить наружу».